Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, и мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Давайте продолжим.
Мы с вами дошли до третьей книги Пятикнижия, книги Левит. Мы практически завершили на прошлой нашей встрече разговор о книге Исход. Чему посвящена книга Левит? Книга Левит, в основном, она содержит в себе культовые предписания, которые Бог дает при горе Синай через Моисея Израилю. Как служить, как, значит, совершать праздники, как приносить жертвоприношения, законы о чистом и нечистом. То есть, вот книга Левит в основном это такая культовая, ритуальная сторона ветхозаветной жизни, религиозной. И прежде чем переходить, вот, собственно, к содержанию книги Левит, еще пару слов я все-таки хотел бы сказать о том, какова хронология событий, вот чтобы нам понимать вообще, что и где происходит. Значит, смотрите, еще раз, происходит исход. Это 14-е Нисана, Нисан это где-то май-апрель, март-апрель, первый месяц в еврейском, так сказать, году, 14-го Нисана, происходит исход, когда евреи, совершив эту трапезу, подкрепившись пасхальную, они совершают исход через Черное, через Красное море, и на 50-й день после исхода они оказываются у подножия горы Синай. И здесь происходит богоявление, откровение, когда Бог обращается, спустя три дня после подготовки, Бог обращается ко всему Израилю и дает 10 заповедей и дальнейшую, там какой-то определенный круг законов. И после этого Моисей, он восходит, то есть народ говорит, мы это, так сказать, этот глаз Божий воспринимать не можем, нам очень страшно, ты говори один с Богом. И дальше идет второй этап откровения, когда Моисей восходит на гору Синай вместе с Иисусом Навином. Весь остальной народ и священники, они находятся у подножия. За чертой они стоят и переступить ее не могут. И, значит, спустя неделю Бог начинает говорить с Моисеем. И вот этот период, второй период откровения, он вот длится 40 дней. То есть сначала 10 заповедей с рядом законов, а потом, значит, вот эти 40 дней, законы, ну, тоже там значительная часть культового содержания. По прошествии этого периода, почти полтора месяца проходит, когда Моисей спускается с каменными скрижалями, и он видит, что народ у подножия, не выдержав столь длительного времени отсутствия его, он начинает поклоняться Богу по-своему. И они вынуждают Аарона, его брата, сделать литого тельца, понятный им образ Бога. И они, значит, совершают уже поклонение, какой-то миф там уже создают. И Моисей очень жестко это подавляет. Он истребляет там около 3000 человек. Вот. После этого что происходит? По прошествии вот этих драматичных событий, Моисей получает повеление сделать скинию с мельчайшими подробностями. Потому что понятно, что сделают люди, они сделают все равно свое. И вот здесь Господь прямо вот каждую черточку, каждый, так сказать, материал, каждой детали, форму каждого там лепестка, понимаете, или каждого, допустим, уголка, он предписывает в этом шатре, в котором должен находиться Бог, пребывать Бог в Израиле. И, собственно, книга «Исход», последние главы книги «Исход», они посвящены тому, как Израиль создает эту самую скинию. Такое очень торжественное, очень яркое повествование. Видно, что для древних евреев оно имело большое значение, потому что это они создают дом своему Господу. И это как бы знак его пребывания среди них. Вот это последние главы книги «Исход». И скиния, вот смотрите, скиния, она была завершена спустя год. Спустя год. Вот если взять книгу «Исход», сейчас вот я даже открою, книга «Исход», 40 глава. Это у нас 17 стих. Последняя глава книги «Исход», 17 стих, вот написано. «В первый месяц второго года», то есть месяц Нисан второго года, «в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие, поставил брусья, положил шесты, поставил столбы, распростер покров и внес в скинию ковчег, поставил стол». И вот это все, и была совершена первая, собственно, там, жертвоприношение. Вот. Вот это дело было завершено. И эту скинию покрыло облако. И слава Господня наполнила скинию. Все. Бог приходит в эту скинию, и с того дня он пребывает в ней, находясь в среде Израиля. Смотрите, то есть, получается, проходит год спустя, после исхода. Первого Нисана – это день, когда создается скиния. И после этого идет книга Левит. Книга Левит. И все те предписания, которые даны в книге Левит, они все начинаются вот следующим образом. «И возвал Господь Моисею и сказал ему из скинии собрания: объяви сынам Израилева и скажи им, если кто из вас хочет принести жертву Господа, то-то, то-то, то-то». Понимаете? Вот. То есть Бог говорит, вот то, что уже, вот этот материал, который содержится в книге Левит, это откровение, которое Моисей получает не на горе Синай. Они находятся у подножия горы Синай, они еще живут там, но Бог говорит Моисею из скинии, когда туда заходит Моисей, давая вот эти культовые законы. И вот этот период дарования вот этих законов длится практически, ну, где-то месяц. Месяц. Потому что, когда мы открываем следующую книгу, это книга чисел, книга чисел начинается словами: «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам, по числу имен, всех мужеского пола поголовно». То есть они проводят перепись, выясняют, сколько у них людей, и после этого они двигаются в путь. Таким образом, давайте немножко суммируем то, что вот мы сказали. То есть получается, после того, как Моисей на горе Синай получает закон, и с момента вот исхода и вот этого дарования закона, они, Израиль никуда не уходит. Они стоят станом в Синайской пустыне, у подножия Синая. Они там вот как-то, понимаете, живут целый год. Целый год. И в течение этого года они создают вот эту вот скинию по всем правилам, по всем нормам, которые были им показаны Моисею на горе Синай. И когда скиния уже была поставлена, внутри этой скинии Моисей получает законы, которые изложены в книге Левит, культовые законы. И это продолжается около месяца, и спустя месяц они исчисляют народ и отправляются в путь. Путь, который ведет их в землю обетованную. Вот такая хронологическая канва. Да, Анна Дмитриевна, пока вот нет вопросов, да, то есть ясная, так сказать, достаточно структура. Получается, видите как? Получается, вот это вот мы часто говорим, пятикнижие, это вот закон, данные на горе Синай. Вот не все так просто. То есть, получается, собственно, на горе Синай только тот материал, который мы находим в книге «Исход». Потому что то, что уже дано в книге Левит, в книге чисел, в книге Второзакония, это уже скиния, это уже странствие, это уже Моисей там говорит перед, так сказать, незадолго до своей кончины в Второзаконии, да? То есть это откровение, получается, оно продолжалось, оно не было ограничено только вот этим 50-дневным периодом, А вот эти законы, они как бы развивали это откровение, и Господь как-то, так сказать, это все там уточнял и так далее, вот на протяжении всего их странствия. Вот это надо так и понимать. То есть это такое развернутое во времени откровение, которое охватывает, получается, 4 десятилетия. Потому что последнее откровение, которое дает Моисей в книге Второзакония, он дает их уже перед тем, как евреям вступить в землю обетованную, и там он умирает. Это своего рода завещание. То есть, получается, спустя 40 лет. Вот это несколько десятилетий охватывают откровения, которые зафиксированы в книге Пятикнижия. Вот. Хорошо. И вот теперь наша с вами, значит, задача. Ну что же, рассмотрим, что же это за такая книга Левит, и что же Моисей принял вот в этой скинии собрания у подножия Синая спустя год после исхода. Сама по себе эта книга, конечно, это, может быть, один из самых трудночитаемых разделов вообще, так сказать, Библии для нашего православного читателя, потому что если все-таки законодательные нормы, ну, куда ни шло, ты понимаешь, да, вот он сделал то-то, ему будет то-то, да, то есть какой-то там закон справедливости ты можешь понять об устройстве, вот какое-то понятие о Божьем законе, то здесь идет речь о культовой, вот этой ритуальной стороне ветхозаветной религии, соответствие которой в нашей православной традиции мы не найдем. Потому что их священники – это не наши священники. Там их священство имеет совершенно другой смысл. Их понимание святости, их понимание чистоты совсем другое, чем наше. У нас нет понимания ритуальной чистоты. Понимаете? А вот там это основа основ. Их понимание жертвоприношений – это совсем другое. Там совершенно другой религиозный ритуальный мир. И поэтому книга не такая уж и маленькая, она включает в себя 27 глав. Конечно, это понять вот так вот сходу довольно непросто. Поэтому, может быть, целиком мы ее вот так подробно читать не будем, потому что особого сюжета-то в ней нет. Там именно даются предписания. Но, по крайней мере, как-то вот мы ее постараемся увидеть основные идеи, основные установления, как-то постараемся их описать, потому что это основа их религиозного культа. Вот смотрите, сама по себе книга, она своей целью имеет создать, сделать Израиль как общество, посвященное Богу, как общество святое. Вот там даже есть такие слова: «Будьте святы, как я свят». То есть, почему вам нужно это соблюдать? Потому что будьте святы, как я свят. Святость – это кадош, означает отделенность. Вот Бог отделен от мира, он отличается от мира. Вот так же вы должны быть отделены от мира и быть посвящены на служение мне. Вот. И таким образом, идея этой книги состоит в том, замысел, чтобы Израиль отделить от всех народов и сделать его обществом отделенным, святым, отделенным для особых целей, чтобы евреи были не такими, как, понимаете, не евреи, вот, во всех областях жизни. Вот в этом состоит основная идея. И, соответственно, в книге можно выделить 5 частей. Давайте я их просто перечислю, чтобы нам станет понятно вообще, о чем в этой книге идет речь. Первые 7 глав, они посвящены жертвоприношениям. Там в больших подробностях описано, какие животные, в каком порядке, каких там качеств и свойств должны приноситься в жертву. Первые 7 глав жертвоприношения. Потом следует там 8-10 глава, это посвящение священнослужителей. Что это за люди, как они должны быть, какие правила должны, так сказать, применяться по отношению к священникам, и каков ритуал, когда человек становится священником, его посвящают. Затем важнейший просто раздел с 11 по 16 главу, это, Анна Дмитриевна, о чистом и нечистом, вот ритуальная чистота. законы о мертвом теле, законы о запрещенной пище, о кошерном, некошерном. Вот это вот вообще интереснейшая такая вот область, которая самая запутанная, самая малопонятная нам. Дальше, четвертая часть, с 17 по 20 главу, о личной жизни, о святости вот в личной жизни членов общества Господня, в семейной и общественной. Это 17-20 глава. Тут уже появляются и нравственные определенные темы, потому что вот нравственные законы здесь тоже есть, они тоже очень важны, потому что, например, здесь дается заповедь известная «возлюби ближнего, как самого себя». Вот эта заповедь, она дана в книге Левит. И, наконец, пятая часть, завершающая, с 21 по 27 главу. Этот раздел, понимаете, он посвящен, во-первых, праздникам, субботам, вот времени, и культовым различным предметам, богослужебным особенностям, короче говоря, да. Ну, вот такой, знаете, типикон наш православный, который описывает, как там вот эти священные сосуды, все в каком порядке, какие книги читать. Вот то же самое здесь. И, конечно, Анна Дмитриевна, я думаю, что вот во всех, так сказать, подробностях, наверное, мы не будем погружаться в эту самую книгу Левит, потому что она, конечно, носит узкоспециальный характер, то есть такой священнический характер, это правило, по которым жило вот это священное сословие древнего Израиля. И вот я предлагаю, знаете, немножечко поглубже рассмотреть правила о чистом и нечистом, правила ритуальной чистоты. Почему? Потому что с этими правилами мы регулярно встречаемся в Новом Завете. В книге «Деяний апостольских» у апостола Павла об этом часто пишется, про чистую и нечистую пищу. Евреи же соблюдали эти законы во времена Христа, и Спаситель их соблюдал. И вот вокруг этого возникало неоднократно, так сказать, различные вопросы, потому что Евангелие выходит за рамки в конечном итоге этих ритуальных предписаний. Вот давайте сейчас просто какой-то возьмем один аспект вот этого ритуального закона, вот закон о чистом и нечистом, и попробуем, ну вот, поразмышлять, какой же, в чем содержание и какой же в этом есть смысл. Я предлагаю обратиться к 11 главе книги Левит, 11 глава, где, например, даны предписания о дозволенных и недозволенных в пищу животных. Ну, я вот прям, знаете, частично зачитаю. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, скажите сынам Израилевым, вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле. Какие же это животные? Какие у них признаки? Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. А вот сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что жует жвачку, а копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. Тушканчика жует жвачку, копыта не раздвоены. Нечист. Зайца нечист. Свиньи, потому что копыта раздвоены, и на копытах есть разрез, но она не жует жвачки. Нечиста она для вас. Вот так. Вот отсюда знаменитая свинья. Мясо их не ешьте, к трупам их не прикасайтесь. Даже, видите, как даже нельзя прикасаться. Нечисты они для вас. Смотрите, вот вам, пожалуйста, закон. Господь говорит Моисею, можете среди всего скота, и вот этих вот животных есть только тех, у которых есть копыта раздвоенные, и которые жуют жвачку. Особым образом, знаете, пережевывают пищу, да? Которые не соответствуют какому-либо из этих критериев, они для вас нечисты. То есть, смотрите, получается, что в пищу допустимо только достаточно ограниченное количество животных. Это овцы, это говядина, то есть это вот там быки, коровы, да, и это козы.
Дмитрий Борисович, давайте еще раз подчеркнем, зачем нужны эти правила.
Вот. Вот сейчас как раз к этому перейдем. Значит, смотрите, получается только баранина, говядина и козлятина. Вот это можно правоверному еврею было есть. Все остальное мясо, оно запрещено. Свинина, верблюжатина, значит, конина.
Тушканчики.
Тушканчик, бедные. Видите как-то. Ну, видите, они живут в пустыне, поймал тушканчика и съел. Это, знаете, вот дело понятное. Значит, тушканчиков нельзя. Кроме того, все вот эти вот хищные животные, у которых копыт нет, лапы, медведи, там, знаете, всякого рода, значит, там, что там, зайчатина там. Понимаете, вот, вот вся вот эта живность, она сразу автоматически попадает под запрет. Вопрос, вот вы задаете, да, а в чем смысл, в чем идея? Я немало времени употребил на то, чтобы попытаться понять логику, читал комментарии, общался с раввинами, знаете, мне приходилось вот задавать им этот вопрос, да? Кстати говоря, эти правила потом перекочевали в ислам. Мусульмане отчасти, частично следуют этим правилам, тоже свинину не едят. Почему? Я вам скажу почему. Потому что так сказал Господь. Только поэтому. Никакого рационального, гигиенического смысла эти заповеди не несут.
То есть получается, что здесь идет момент послушания Господа. То есть ты понимаешь, что вот есть Господь, и ты должен слушаться, быть дисциплинированным.
В Библии так.
Даже если как бы нет конкретных причин, тут причина, что ты должен, то есть вот этот вот момент именно в послушании.
Да, здесь вот я прямо хочу это подчеркнуть, потому что не все это понимают. В Библии, когда мы берем эти законы ветхозаветные, почему надо вот это есть, это не есть, почему одно для вас не чистое, а другое чистое, ни малейшего рационального обоснования не дается. Ты должен это сделать, потому что ты в завете, и потому что так говорит Господь. Никаких других причин больше нет. Вот просто из послушания. Ты член избранного народа, пожалуйста, вот это ешь, этого не ешь. Не рассуждай. И когда вот, Анна Дмитриевна, начинаются вот эти вот, знаете, люди там, я просто часто приходится, вот почему нельзя есть свинину, а потому что вот там у свиньи какая-то ДНК там, или органы такие же, как
да,
у человека.
Да, мне очень нравится теория о том, что ее ДНК практически похожа с ДНК человека.
Ты полная глупость, Анна Дмитриевна, я вот не побоюсь этого слова, это полная чушь, потому что никакого отношения к реальности это не имеет. Все эти, это домыслы, которые сделали современные какие-то граждане из апологетических соображений, что это типа влияет на здоровье, это полная ерунда, это не так. Единственная, значит, причина, потому что так сказал Господь, все остальное уже, слушайте, это домыслы. Но причины-то есть, значит, у Господа есть какие-то причины дать эти заповеди, и тут можно поразмышлять. Тут можно поразмышлять. Дело в том, что а что будет, если люди будут исполнять эти заповеди? Давайте посмотрим. Вот, допустим, вот он правоверный еврей, который соблюдает эти заповеди. А там дальше-то эти заповеди не исчерпываются только отношением, так сказать, вот там вот какое мясо можно есть, да? А дальше даются же законы, касающиеся рыбы. Вот видите, я просто кратко скажу, читать не буду, но основную идею. которые в воде. Можно есть только тех рыб, у которых есть плавники и у которых есть чешуя. То есть какой-нибудь угорь сразу отпадает. Потом, допустим, животные, птицы. Запрещено любых хищных птиц. Орлы, грифы, коршуны, соколы, вороны, страусы, совы, чайки, истреба, филины, рыболовы, ибисы, пеликаны, цапли, всякие ракообразные, присмыкающиеся, лягушки там, понимаете, французские. Это все, вся китайская кухня, она сразу отпадает. Понимаете? Саранчу нельзя только кроме одной разновидности. Все.
Насекомые, ну, вы знаете, достаточно строго.
Насекомые запрещены.
Очень много ограничений.
Если еврей... Вот, и вот давайте представим себе. Допустим, человек это все соблюдает. Ему нельзя есть червей. Ему нельзя есть насекомых. Ему нельзя есть вот это все. Устрицы, понимаете, категорически запрещены. Мидии там, прочее. Все. Попадает такой человек в Японию. Попадает такой человек в Китай. Он там просто с голоду помрет. Вот если он попадет, так сказать, в ресторане, он не сможет купить ни одну вещь, не заказать ни одно блюдо. Да что про китайский ресторан? Даже в нашем ресторане он не сможет заказать, по сути, никакого блюда.
Ну, какую-нибудь курицу с картошкой.
Курицу с картошкой. Ну, давайте подумать. Давайте думать. Курицу нет.
Она же не хищная.
У евреев еще был закон, касающийся крови. Крови нельзя есть. То есть даже вот там особым ударом они должны резать это животное, чтобы кровь сразу вся вышла.
Ну,
если,
хорошо, та же говядина.
Если не зарезано неправильно, не по закону, значит, нельзя. Почему? Я скажу. Потому что почему еврей правоверный не может заказать даже вот курицу в нашем ресторане или вот прийти вот домой, так сказать, к православному человеку и с ним, так сказать, это вот эту курятину там как не может? А потому что никакой гарантии нет, Анна Дмитриевна, что правильно он выпустил эту кровь.
Ну хорошо, ну ладно, можно заказать рыбу.
Про рыбу... Вот рыбу можно, может быть. Но там тоже вот всякие приправы, соусы, это все. Короче, очень это проблемно. Даже хлеба невозможно купить. Невозможно купить хлеба правоверному еврею. Потому что нет никакой гарантии, что у этих язычников не было в этой муке мучного червя.
Ну тогда возникает логичный вопрос. У нас есть диаспора евреев, например, в городе. Вот. Чем они питаются?
Наши евреи, они ничего из этого вышеперечисленного не соблюдают. Вот и все. Это, так сказать, вам простой ответ. Потому что если человек собирается жить по этим законам строго, он просто будет обязан питаться в специализированных магазинах. Так вот, давайте я все-таки мысль завершу, Анна Дмитриевна. В чем же состоит эффект и результат того, что человек соблюдает все вот эти законы? Это означает, что он будет есть свой хлеб, он будет есть свое мясо, свое молоко, свою пищу. И никогда, Анна Дмитриевна, никогда он не сможет есть пищу язычников, он не сможет купить ее на рынке, и он не сможет разделить с язычником трапезу. Не сможет. Он не сможет прийти в гости. Не сможет язычника позвать к себе. Это невозможно, потому что это законы ритуальной чистоты проводят невидимую, но очень высокую границу между избранным народом и язычниками. И таким образом мы видим удивительную вещь. Смысл этих законов, на мой взгляд, в чем он состоит? В том, что евреи, они жили в земле Израиля, они жили в диаспоре, где угодно. Но соблюдая эти законы, они создавали невидимую границу.
Ну да, они стояли особняком, получается.
В силу того, они сохраняли свою идентичность и свою веру. Потому что в какой момент люди передают свои убеждения, в какой момент они начинают общаться глубоко, так сказать, момент трапезы. Вот здесь невозможность общей трапезы, она приводит к тому, что Божий вот этот народ обособляется, отделяется невидимым, но очень эффективным способом. И мне кажется, это вот чисто вот моя точка зрения, Дело здесь не в ДНК и не в прочей, так сказать, этой вот, понимаете, вот этих теориях, а дело в том, что эти законы чистоты, они очень эффективно отделяли древний Израиль от всех остальных народов для того, чтобы избежать общения культур, взаимообмена какими-то религиозными идеями, чтобы евреи могли свой Божий закон сохранить и усвоить до времени, когда они могли бы это передать наследие всему миру. И эти законы, они оказываются очень тесно связаны с, вот, с общим божественным замыслом об избранном народе. То есть Господь через эти заповеди создает некую такую теплицу, такую вот искусственную среду, огражденную, через которую невозможно перейти, которая создает вот некую внутреннюю стерильную как бы область, в которой люди должны понять и осмыслить и передать божественные истины. Вот так, на мой взгляд, в этом состоит смысл этих правил чистоты. Для нас, конечно, когда уже пришел Христос, и когда уже искупил этот мир, и когда Евангелие возвещено всему миру, эти правила чистоты значимости не имеют, как об этом сказано в Новом Завете. Для святых уже все чисто.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Thank you.